В Москве 21:00, в Вашингтоне час дня. Прямо сейчас Конгресс и вице-президент США начинают процедуру сертификации президентских выборов. А мы начинаем программу «Трифекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю моих коллег. Юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, здравствуйте.
Всем привет.
С нами сегодня также политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, добрый вечер.
Всем привет.
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Перед тем, как мы начнем, предлагаю всем поставить желательный или обязательный информационный лайк и оставить свой комментарий. Учитывая, что YouTube окончательно забанен в России, нам это, честно говоря, очень поможет и в целом помогает нашей программе. Помимо лайков, нас также можно поддержать донатами. Есть формат подписки, есть формат разовой поддержки. Работают все возможные средства. На экране вы можете увидеть QR-код. По-моему, он где-то в углу от меня на моем квадратике. Вот Игорь него как раз идеально показывает. Сканируйте с телефона и, собственно, выполняйте все инструкции, которые будут дальше. Все инструкции безопасны. Также, помимо этого, напоминаю, что стоит поддержать площадку «Живой гость» за то, что позволяет и нам здесь выходить, и другим классным, замечательным программам. Тоже поддерживайте их, не забывайте об этом. Что же мы будем обсуждать сегодня? Блиц, мы обсудим события, которые связаны с Палатой представителей, а именно избрание спикером Палаты представителей Майка Джонсона. Также новые правила работы этой Палаты представителей и смерть президента Джимми Картера, который скончался на 100-м году своей жизни. В основных темах мы обсудим кампанию по адвокации в Сенате против утверждения Тулси Габбард, директора национальной разведки США, также новую волну терактов в Соединенных Штатах Америки и под конец, если успеем, конфликт внутри мага-лагеря. Почему Илон Маск выступает против Лоры Лумер. Ну, давайте начнем, наверное, с основной темы. С главной это Майк Джонсон, который стал новым спикером Палаты представителей, вернее, новым старым спикером Палаты представителей. Его успешно переизбрали в один тур. Ну, на самом деле, там было переголосование внутри первого тура. Почему? Потому что было целых три ренегата от республиканской партии, которые сказали, не поддержим его, не хотим поддерживать. Это Ральф Норман из Южной Каролины, это Кит Селф из Техаса и Томас Месси из Кентукки. Что самое интересное, что это, конечно, оценочное суждение, но каждый раз, когда я анализирую, кто голосовал по тому или иному спорному законодательному проекту, я всегда вижу, что Томас Месси голосует точно так же, как Оказия Кортес. В большинстве случаев они голосуют на самом деле одинаково, что меня, честно говоря, очень удивляет и при этом поражает. Мне кажется, это очень интересный факт. При этом, что самое важное касательно вот этого голосования? Во-первых, оно не прошло в 15 раундов, как проходило прошлое, когда утверждали Кевина Маккарти. Оно проходило в один, но кто-то говорит в полтора кругов, раундов. А помимо этого спикера нужно было выбрать до 6 января, то есть до сегодняшнего дня, для того, чтобы сертифицировать результаты выбора президента. Поэтому, коллеги, давайте обсудим. Ян, вот как вам кажется, почему вот в этот раз республиканская партия смогла обойтись без этих бесконечных голосований в 15 туров?
Ну, я думаю, что сертификация выборов, о которой вы упомянули, это вот ключевая причина, по которой все прошло так быстро, потому что мы видели во время голосования сперва 7 конгрессменов-республиканцев, таких консервативных прям, они вначале не голосовали, там же как поименно называют каждого конгрессмена, и они голосуют. И вот когда их называли, они такие сидели и не отзывались. Ну, явно чего-то выжидали. И после того, как трое уже проголосовали не за Джонсона, да, стало понятно, что вроде как он в первом не проходит, они так быстренько проголосовали уже за него, понимая, что репутационно вроде как они уже ничего не потеряют. Вот, и было заявление Freedom Caucus, это вот такая фракция как раз самых консервативных, что, ну, не то чтобы они прям говорили, что нам Джонсон совсем не нравится, но они говорили, что нас не устраивает многие политики, да, которые он проводил, что он много договаривался с демократами, нас это не устраивает, и мы, скрипя сердце, голосуем за него, потому что мы вот хотим, чтобы повестка Дональда Трампа, она была реализована, то есть мы не хотим вставлять палки в колеса, да, вот сейчас устраивать такой хаос, какой он был с вотумом недоверия Маккарти, да, допустим, или когда его избирали только в начале спикера. Мне кажется, это связано именно с этим. Так потенциально недовольных им, в принципе, довольно много во фракции, но вот сейчас вот поддержка Трампа, да, она вот стягивает всех вместе, и вот как минимум двое из трех, кто не голосовали изначально за Джонсона, как раз Норм и Селф, им Трамп как раз звонил, а вот в этом в небольшом перерыве оба сказали, что да, действительно, Трамп нам звонил, вот, что-то нам сказал, не будем говорить, что он нам сказал, но мы после этого поменяли свою позицию, вот, проголосовали за Джонсона, то есть Трамп все-таки Джонсона тоже выручил.
Ян, большое спасибо. Видимо, Трамп, если потом решит уйти все-таки в отставку из политической жизни, все-таки у него будет шанс вернуться. Как минимум, он может быть хлыстом партии, который вот поддерживает дисциплину внутри республиканской партии. Игорь, а вот как бы вы оценили роль Трампа при убеждении супартийцев поддерживать Джонсона? Все-таки в прошлый раз было 15 туров, а в этот раз всего один.
Да, ну тут очевидно, что роль Трампа положительная в этом плане, да, потому что Трамп заранее поддержал кандидатуру Джонсона, он написал у себя в соцсети, правда, что вот он поддерживает, при этом, ну, там, это было такое, ну, не то чтобы неожиданность, да, я не думаю, что кто-то от Трампа ожидает последовательных действий, но вот мы обсуждали, когда в конце года принимали, значит, бюджет, да, вот этот вот кусочек бюджета, вот Трамп тогда сказал, что там даже не думайте, надо поднимать потолок госдолга уже сейчас, кто не поднимет, будет наказан, и так далее и тому подобное. И при таких обстоятельствах, ну, как бы логично, что Трамп Джонсона бы не поддержал, потому что Джонсон пошел наперекор решению Трампа. Но тем не менее, как бы Трамп, ну, он тоже понимает, как бы, что никому не нужны эти 15 туров, это начало деятельности Палаты представителей нового созыва, и опять будут говорить о том, что вот смотрите, республиканцы не могут управлять государством, потому что они получили трифекту, ту самую, но при этом не могут даже спикера избрать и так далее. То есть, поэтому да, Трамп, безусловно, это его полная заслуга, и полная заслуга его с учетом того, что действительно было, по сути дела, полтора тура, когда двое из трех переголосовали в конце и сказали, что да, мы поддерживаем Джонсона, и это однозначно заслуга Трампа, с одной стороны. А с другой стороны, показывает, что, ну, тяжело будет Трампу с Палатой представителей и с Сенатом тем более, потому что, ну да, вот как бы Трамп поддержал, но тем не менее даже его такие истовые соратники, тем не менее, они все равно голосовали не так, как хочет Трамп. Поэтому у нас будет очень интересные 4 года впереди.
Да, Игорь, спасибо. Яну, вы хотели добавить?
Да, тут единственное добавлю, почему выборы спикера они так важны, потому что пока не выберут спикера, палата не может начать работу. То есть конгрессменов их они избирают спикера, потом их приводят к присяге, они голосуют за правила, вот о которых мы поговорим, и тогда уже занимают места в профильных комитетах и могут, собственно, начинать принимать законы. А пока спикера не выберут, палата, она вообще не может даже никак функционировать, поэтому это вот такой самый важный, самый принципиальный шаг.
Да, Ян, большое спасибо. Я бы добавил про принципиальных республиканцев, про Мэджори Тейлор Грин, мама Мага, как я ее называю, буквально основательница этого движения на самом деле. Она, кстати, ну, несколько раз меняла свою позицию. Было интересно посмотреть, как менялась эта позиция, потому что Джонсон она ненавидит. Она буквально считает, что он должен гореть в аду, но здесь очень аккуратно говорил сначала, я ненавижу его за это. Потом там следующий твит, следующий пост спустя неделю. Но были какие-то особые моменты, где я согласна с Трампом, что вот здесь можно его поддержать. Третье. Но, в принципе, как консенсусная фигура он подходит. Четвертое. Там спустя уже месяц, вот буквально сейчас, да, Трамп мне звонил, мы пообщались, он меня убедил. Несмотря на то, что я не люблю его, считаю, что он там плохой, нехороший и прочее, прочее. Да, я там условно поддержу, потому что мне лично позвонил Трамп, я считаю, сейчас не время для раздоров. Поэтому
Прошла
вот...
все стадии принятия.
Вот буквально по всему вот этому кругу прошла и в итоге согласилась. Но интересно, на самом деле. То есть мне кажется, что это, наоборот, такой хороший знак. Я надеюсь, что этот конгресс не будет дисфункциональным настолько, насколько был предыдущий, когда они единственное, когда используют там ускоренное голосование для того, чтобы памятные даты какие-то утвердить и улицы переименовать. Но вот к вопросу как раз о новых правилах работы Палаты представителей. С новым спикером пришли новые правила. Ну, новым старым спикером. Поменяли правила голосования за отстранение спикера Палаты представителей. Я напомню, что в прошлом созыве нужен был всего один голос для того, чтобы инициировать это голосование. Сейчас нужно теперь 9 голосов. И обычно этих голосов как раз-таки не хватает. Обычно их используют те самые консерваторы, которые выступают вот из Freedom Caucus, против большинства, скажем так, уже эстеблишментских спикеров вроде Майка Джонсона. Было и второе нововведение. На самом деле там много-много правил, там прям целый у нас отдельный законопроект, но вот я думаю, я на двух основных остановлюсь. Я думаю, что коллеги меня поправят или добавят, если захотят еще какую-то сферу осветить. И вот второе нововведение, касается правила сокращенной процедуры голосования. Это вот такая процедура, когда вы можете в ускоренном порядке рассмотреть определенные резолюции или законопроекты. Ее чаще всего применяют, опять же, для использования различных переименований улиц, введения каких-то праздников, но также и для важных вещей вроде шатдаунов, вроде выделения денежной финансовой помощи, либо в кризисные моменты. Что самое интересное, это голосование, оно работает по двум основным правилам. Первое, что дебаты проводятся 40 минут, и никакие поправки не допускаются. И второе, что для принятия необходимо 2/3 присутствующих членов Палаты представителей. Ее обычно применяют по понедельникам и вторникам. Это когда Палата представителей голосует по своему расписанию за, скажем так, наименее конфликтные законопроекты, которые большинство готово все-таки поддержать. Большинство в Палате имеется в виду от обеих партий. А новое же правило позволяет использовать это голосование только с понедельника по среду включительно. И что самое, наверное, интересное, что пропало упоминание о возможности применения этого правила в последние 6 дней созыва. То есть если мы вспомним, как применялся, как принимали закон о бюджете, вот, который в декабре сейчас был, то как раз вот в последние дни его и принимали для того, чтобы не было шатдауна. В этой поправке теперь отсутствует срок в 6 дней последних. То есть получается, что большинство вопросов, которые будут связаны с такими срочными моментами под конец созыва, они, соответственно, должны быть решены до этого срока. И чисто теоретически эта поправка, она сделает так, что шатдауны становятся более реальными в будущих сценариях, которые мы можем увидеть даже в следующем году по голосованию по бюджету. Игорь, вот как вы думаете, зачем все-таки республиканцы поменяли правила, и, может, помимо этих правил вы увидели какое-то еще более интересное, о котором тоже можно рассказать?
Да, Павел, спасибо. Ну, в целом, как бы в любом случае эти правила, они такой итог каких-то согласований, обсуждений, компромиссов. И спикер, несмотря на то, что это там человек номер 3 в государстве и на самом деле человек номер 1 в Палате представителей, потому что без него ничего не будет происходить, мы это видели, например, по пакету помощи Украине, да, спикер не хотел его выносить, и все, да, есть там discharge petition, которая очень сложная, долгая, которую так и не запустили, и пока вот спикер не вынес законопроект на голосование, ничего не происходило. Поэтому, да, это очень важный человек, но тем не менее вот эти правила, да, они в том числе его обязывают к чему-то. Ну и у спикера вариант какой? Он должен с кем-то договариваться. Он будет договариваться либо со своей партией, либо с противоположной, что, собственно говоря, делал там тот же Кевин Маккарти и его, так сказать, сменщик по большому счету, действующий спикер Джонсон. Поэтому, ну вот правило такое... показывают вот эту вот структуру, да, раньше как раз говорили, что Мэтт Гейтс настаивал на том, чтобы один человек может сместить, выразить там, поставить на голосование вотум недоверия спикеру, а сейчас, да, это вернули для того, чтобы не было таких ситуаций, как у нас уже были. Ну, как бы, то есть правила, то есть система работает, согласования идут, правила есть, посмотрим, как они будут работать. Каких-то я, честно говоря, их не читал, не могу добавить там про какие-то отдельные вещи, может быть, сейчас Ян скажет, вот, но как бы все равно мы все вот в ближайшем будущем увидим, как эти правила будут работать и насколько они помогут республиканцам использовать этот вот потенциал, который есть у них сейчас в связи с итогами выборов.
Да, Игорь, большое спасибо. Я напомню, что это правило, по-моему, неоднократно применялось в разных созывах, но прошлый созыв, оно было таким компромиссным решением между наиболее консервативной частью республиканской партии для того, чтобы Кевин Маккарти все-таки был утвержден. Ну, то есть буквально был на крючке, если что-то не так, вот Freedom Caucus или какой-нибудь Мэтт Гэтс, который уже не является членом Палаты представителей и пытается отмыть свою репутацию. Не знаю, как там у него сайт с заказами, больше заказов стало или нет, где он смешные видосы заказывает. Выполняет по заказу. Посмотрим. Но в любом случае тогда это был как такой компромисс. Ян, а вот как вам кажется, как все-таки воспользуются этими правилами республиканцы и, возможно, уже есть какие-то законопроекты, которые они хотят реализовать в ближайшее время по этим правилам?
Вот, к слову, вообще о том, насколько важны, да, выборы спикера в год вступления президента в должность. Смотрите, поскольку не выбирают спикера, да, не могут утвердить результаты президентских выборов. Соответственно, президент не вступает в должность. Вице-президент тоже не вступает в должность, потому что их вместе утверждают. Спикер, он третий в линии наследования, но его не выбрали, соответственно, спикера у вас тоже нет, и у вас... Получается, если бы, ну, грубо говоря, если бы Джонсона не избрали бы до 20 января, то президентом стал бы вообще глава Сената Чак Грэсли, такой 91-летний сенатор от штата Айова. Вот, то есть такие забавные достаточно черты американской системы. Вот, но возвращаясь к правилам, мне кажется, здесь две уступки есть. С одной стороны, есть уступка в пользу Джонсона, да, что планку подняли с 1 до 9, то есть сложнее будет устроить вотум недоверия, по крайней мере, его инициировать. И, кстати, прописали, что 9 голосов республиканцев нужно. То есть в старых правилах не указывалась партийная принадлежность, то есть потенциально демократы тоже могли инициировать вотум недоверия, но не делали этого, ну, поскольку у них голосов нет, да какой смысл? А теперь отдельно прописали, что вот только республиканцы можно, и демократы сейчас очень недовольны, говорят, как же так, почему вот нам нельзя Джонсона скинуть? А потенциально вообще на самом деле резон тут может быть, потому что очень шаткое большинство у республиканцев, потенциально возможно такой случай, что у демократов в какой-то момент даже больше голосов будет, чем у республиканцев. То есть, смотрите, 220 голосов у республиканцев, 215 у демократов. Вот Гетц ушел в отставку, стало 219. Сейчас еще двое конгрессменов, Майкл Уотс и Ли Стефаник, они уходят в администрацию Трампа, то есть будет 217 против 215. Соответственно, по любому законопроекту, чтобы он прошел, нужно, чтобы все республиканцы голосовали единогласно, потому что иначе будет 216-216. Это ничья, ничья, это значит, законопроект не проходит. И поэтому, конечно, очень тяжело будет законопроекты принимать, мне кажется, вот, по крайней мере, как минимум до апреля. Когда уже перевыборы пройдут и займут, да, эти должности другие конгрессмены, и поднимется эта планка. Но вот до этого, и это как раз, по сути, будет первые 100 дней, да, президентства Трампа, вот, время, когда принимаются обычно самые амбициозные такие законопроекты, и вот как раз в этот момент их будет принимать наиболее тяжело, и, конечно, будет тоже интересно смотреть, как будут пытаться, да, объединить поддержку сразу всей фракции, в которой есть очень много противоречий. Мы это видели хорошо на протяжении последних месяцев, что Джонсону часто приходилось с демократами принимать законопроекты, потому что консерваторы были против. А теперь вот и ему усложнили как раз, да, ему вот эту возможность. То есть это была такая уступка консерваторам тоже. Вот, теперь получится, нужно будет как-то внутрипартийный мир все-таки республиканцам налаживать.
Да, Ян, большое спасибо. Прошу прощения, просто посмотрел, какая дата до выборов как раз по округу Гэтса. Да, 1 апреля, действительно. То есть вот 1 апреля будут избирать его округ. Не знаю, говорит ли это число о чем-то, но в любом случае интересно. Но я так понимаю, что там округ сейф, так же, как и второй округ во Флориде. Там в апреле сразу вот по двум округам будут до выборы. Поэтому до апреля им сидеть и пытаться договариваться внутри своей собственной фракции. Более, наверное, менее приятные, более грустные новости. 39-й президент Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джимми Картер умер в свои 100 лет. По этому поводу объявлен 30-дневный траур. Это такое американское законодательство, которое обязывает это делать. Все флаги в стране приспущены, особенно на государственных органах. И Трамп станет первым президентом в истории США, который будет давать присягу без поднятых флагов. То есть до этого такого никогда раньше не было, никогда не совпадали эти даты. Джимми Картер был самым долгоживущим экс-президентом США и больше всего прославился, наверное, на гуманитарном поприще, нежели на политическом, потому что о его деятельности после президентского срока чаще говорят больше, чем о его президентском сроке. Он строил жилье для малоимущих, был христианином, основал центр Картера и занимался разрешением различных международных конфликтов. У него, по-моему, даже книга по Палестине есть. Поэтому, коллеги, давайте я предлагаю каждый, наверное, выскажется о себе, как оценивает наследие Джимми Картера. Вот, Ян, как бы вы оценили его наследие?
Да, я только поправлю, это не первый случай на самом деле будет. Вот инаугурация Никсона, она тоже была с приспущенными флагами, потому что Гарри Трумэн умер под конец 1972 года, то есть пример такой был. Вот, ну понятно, что Трамп любит себя позиционировать, что он первый во всем, и в приспущенных флагах тоже, вот, и даже такой повод тоже решил использовать. Вот, но уходя от этой темы, возвращаясь к Картеру, такая достаточно противоречивая фигура, и мне кажется, он запомнится американцам как такой достаточно посредственный президент, президентство которого будет связано во многом с инфляцией, да, с экономическим кризисом, с какой-то нестабильностью во внешней политике тоже. Здесь и вторжение Советского Союза в Афганистан, которая положила конец, да, такой попытке разрядки между двумя странами и захват американских заложников в Иране, который, собственно, тоже подкосил шансы на переизбрание Картера достаточно сильно. Вот, но при этом он один из немногих президентов, для которых время в Белом доме стало не пиком, да, карьеры, а скорее таким началом только. То есть он очень много занимался благотворительностью, он очень много занимался публичной дипломатией. Некоторым администрациям он помогал как раз вот в дипломатии на Ближнем Востоке и Северной Корее и получил за это Нобелевскую премию мира. То есть он вот запомнится как такой, ну, не самый лучший президент явно, но, наверное, один из самых лучших экс-президентов, мне так кажется.
Да, Ян, большое спасибо, Игорь. А как бы вы оценили наследие Джимми Картера?
Спасибо, Павел. Ну, мне кажется, Ян тут вот согласен с Яном. То есть то, что нельзя сказать, что Картер был каким-то выдающимся президентом, да, но он был там выдающимся человеком, и это очень вот хорошо было видно по комментариям, которые вот после его смерти оставляли политики, да, при том разделении, которое есть сейчас в обществе среди политиков и так далее, да, тем не менее, там даже та же Марджери Тейлор Грин написала, как бы, что вот он был очень там хорошим человеком, там, ну и какие-то вот такие слова ему благодарности, хороший отзыв о нем. Ну, то есть там Трамп тоже написал какие-то хорошие слова. И то есть вот это очень хороший показатель того, что действительно был очень хороший человек. Ну, с точки зрения там президентства, мне кажется, американские граждане оценили, да, Картер был президентом один срок. Я не знаю, не помню, выдвигался он повторно или не выдвигался,
Выдвигался,
но
еле выиграл
выдвигался и
праймерис,
проиграл.
да.
Ну, то есть, как бы это вот, мне кажется, оценка избирателей, да, она тоже о многом говорит. Но, как бы, в общем, последственный президент, прекрасный человек. Я какое-то время назад, вот, когда он умер, видел, мне кажется, самую такую милую карикатуру. Незадолго до него умерла же его жена, и карикатура была о том, что вот теперь в раю они встречаются, да. И ну, мне кажется, что действительно прекрасный был человек.
Да,
Возможно,
Игорь.
посредственный президент и хороший человек – это вещи, вот, наверное,
Несовместимые.
да,
Да.
несовместимые, поэтому так, собственно, и вышло.
Ну, тут тогда, если мы на эту тему ушли, я добавлю, что Трамп говорил, что, по-моему, невозможно быть хорошим человеком и как раз президентом, потому что, как минимум, президент США, ну, он подчеркнул именно США, отвечает за убийства на территории других стран и за те решения, которые приводят к смертям. То есть, в любом случае, это уже
Да.
как бы не библейская работа и не ветхозаветная, и не новозаветная. Но я тогда тоже добавлю, но я добавлю ложку дегтя, наверное, позвольте. Вот я увидел в канале, не сочтите за рекламу, просто хорошая цитата Аркадия Романова, хорошая, но негативное про Картера, когда была компания с Рейганом у них. И вот Рейган описывал экономическую ситуацию так. Рецессия – это когда без работы остается ваш сосед. Депрессия – это когда вы сами остаетесь без работы. Восстановление – когда без работы остается Джимми Картер. То есть, и мы помним, ну, с каким перевесом он выиграл. Там, по-моему, несколько десятков набрал Картер, и, собственно, его оппонент там несколько сот голосов выборщиков
От штата
набрал.
всего, да.
Да, то есть, ну, практически все забрал. Поэтому мне кажется, что действительно спорная личность с точки зрения именно политического такого наследия, но на самом деле он и в христианском мире тоже спорная личность. Почему? Потому что я напомню, что у него были конфликты и с баптистами там Южной Каролины, и Северной Каролины. Более того, он всегда позиционировал себя как христианином, и, собственно, своей деятельностью он как раз после занимался именно исходя из христианских там новозаветных принципов. При этом, что самое интересное, что он себя ассоциировал именно с евангельским началом, но служил в баптистском церкви. Почему? Потому что евангелисты негативно к нему относились, когда они начали поддерживать Рейгана. И произошел даже такой небольшой раскол внутри этого христианского движения в Соединенных Штатах Америки, потому что, ну, действительно, когда политика и религия пересекаются, ну, обычно происходит что-то не очень хорошее, чаще всего. И особенно, если это разные противоположные фракции. Но при этом, что самое интересное, что он был один из таких вот прагматичных авторов с точки зрения того, как он описывал свои политические взгляды. Если вот на Amazon зайти, у него несколько десятков различных книг, переизданий. У него есть книга, которая называется «Вера», где он описывает свои политические ценности. И мне кажется, что как человек, который одновременно поддерживал однополые браки, феминизм, но при этом был христианином, он попытался вот сделать такой, скажем, гуманный или светский христианский подход. Ну, по крайней мере, его оппоненты обычно его так описывают. И с точки зрения вот именно американского эксперимента, мне кажется, что вот такой вот феномен в своем роде. Почему? Потому что он же действительно известен тем, что он ходил в там простых штанах, которые, ну, извините меня, там чуть ли у него не месяцами обычные были, старые пиджачки какие-то, то есть, ну, он не как у Трампа, отличные, потрясающие рубашки, или Байден всегда с иголочки одет. Даже Роджер Стоун признает, что Байден великолепно одевается, у него есть чувство стиля. Либо у него, либо у его там коллег, кто его образом занимается. А вот Джимми Картер был другой, он был простой, на радио ходил, отвечал на звонки в прямом эфире, что немногие президенты сегодня делают. И в этом плане мне кажется, что он действительно вот оставил свое наследие как такой больше человек, чем политик. Вот. Это, наверное, такой интересный вот кейс. Мне кажется, наверное, еще что Улисс Грант чем-то мне его напоминает в этом плане, потому что политически тоже не очень, но при этом там герой гражданской войны и при этом там один из друзей Линкольна. Ну, по крайней мере, так его автобиограф пишет. Биограф, прошу прощения. Ну, у нас следующая тема называется она немножко по-сложному, поэтому, простите, я открою свой конспект, чтобы ее правильно прочитать. Адвокационная кампания в Сенате против утверждения Тулси Габбард директором национальной разведки США. Игорь, расскажите, вот вы, по-моему, на одном из прошлых эфиров афишировали начало старт этой кампании. А как продвигается, в чем заключается, какая цель, какой KPI?
Да, Павел, спасибо. Действительно, в прошлом году еще мы обсуждали кандидатов в кабинет Трампа и обсуждали в том числе кандидатку Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. И я тогда упомянул, что есть план, значит, такой идея у журналиста Алексея Ковалева и меня, чтобы обратиться в Сенат и попытаться как-то воспрепятствовать вот этому назначению, да, и провести такую адвокационную кампанию. Ну, собственно говоря, вот сейчас я хочу более подробно рассказать, что там происходит, рассказать логистику, первые результаты, почему, собственно говоря, я это делаю, потому что, во-первых, я хочу показать, как вот такая низовая демократия работает в Соединенных Штатах Америки, когда можно обращаться к законодателям, да, и там пытаться донести до них какую-то свою точку зрения. Ну, это во-первых. И во-вторых, у нашей программы есть зрители, которые являются избирателями в Америке, да, у которых есть гражданство, и если вот вы сочтете, да, это интересная такая возможность повлиять, если вам не нравится кандидатура Талси Габбард, то, пожалуйста, присоединяйтесь, я буду только рад. Значит, ну, несколько этапов у всей этой кампании. Во-первых, уже прошла массовая рассылка информации сенаторам. Алексей Ковалев провел такое вот мини-исследование, да, для того, чтобы это не были общие слова, ах, Габбард там постоянно говорит то, что там говорит кремлевская пропаганда, с конкретными примерами, с примерами ее соцсетей, с примерами информации от там российского министерства иностранных дел, в общем, российской пропаганды и так далее. То есть и вот это исследование, оно показывает, что первое, тезисы Габбард очень часто совпадают с тезисами кремлевской пропаганды, и второе, то, что Габбард предпочитает верить Путину, а не разведсообществу Америки. Ну, то есть, что для директора национальной разведки, с моей точки зрения, ну, это вообще невозможно себе представить. Вот. Было направлено около 90 писем по сенаторам, вот чтобы как раз сенаторы могли опираться на факты, а не просто на ощущения или слова. Сейчас начинается второй этап этой кампании, значит, который заключается в обращении к сенаторам от избирателей. То есть завтра я размещу у себя в канале ссылки на короткое описание, что мы вообще пытаемся добиться, для чего мы это делаем, для тех, кто не знаком, чтобы можно было в одном абзаце это увидеть. Проект обращения к сенатору, где, собственно говоря, описывается вот все то, что я выше сказал, результаты исследования Алексея. И, собственно говоря, информацию о том, где искать, кто у вас сенатор и как к нему обратиться, его контакты. Вот, я буду рад, если наши зрители, которые являются избирателями в США, к этой кампании присоединятся и, собственно говоря, обратятся к своим сенаторам, особенно если это республиканские сенаторы, с просьбой вот, рассмотреть вопрос, учесть информацию и постараться не голосовать за Талси Габбард. Третий этап – это будет сделать follow-up с теми сенаторами-республиканцами, которые, по сообщениям СМИ, ну, у которых есть сомнения в этой кандидатуре. Безусловно, как бы лучше follow-up делать по всем, но сил у нас нет, поэтому сосредоточимся на тех, кто с большой долей вероятности, ну, хотя бы с какой-то долей вероятности, не с большой, это неправильно, с какой-то долей вероятности среди республиканцев, может быть, проголосует против кандидатуры. Ну и последний этап – это направить письма, тоже на этой неделе я постараюсь сделать, новым сенаторам, которые вот только-только получается, что приступили к исполнению своих обязанностей. Конечно, когда большое НКО проводит адвокационные мероприятия, то есть там и обращения не по почте посылаются, их приносят лично, и фоллоуапы делаются лично, и толпы людей ходят по своим сенаторам, ну или представителям и общаются как минимум со стафферами, лично договариваются о встречах и так далее. Ну вот у нас как бы проект это двух людей, Алексея Ковалева и Игоря Слабых, поэтому обходимся какими-то минимальными средствами. Кстати, про средства спасибо. Сейчас есть три человека, которые ну, через пожертвования хотя бы возместили какие-то накладные расходы по этому проекту. Им отдельное спасибо. Спасибо отдельное людям, у которых есть опыт работы в Конгрессе с стафферами и которые помогают советам. Ну, в общем, если кто-то из зрителей решит присоединиться к этому проекту, то, пожалуйста, завтра я у себя в канале выложу всю информацию и посмотрим уже в какой-то из будущих программ Трифектов будем рассказывать о том, как проходило голосование. Мы, безусловно, не сможем понять там, как-то, если вдруг проголосуют против Талси Габбард, это из-за этой кампании или не из-за этой, но, тем не менее, лучше попробовать и сделать, чем не попробовать и пожалеть.
Да, Игорь, большое спасибо. Если только еще раз подчеркну, что это личный проект Игоря, и трифекты к
Да,
этому
да.
никакого отношения не имеют, поэтому с нами это никак не связано. Плюс, если есть одна сторона, то у республиканцев вам тоже ничто не мешает писать своим сенаторам и поддерживать Тулси Габбард и выступать за нее, потому что у вас есть и те же самые инструменты. Более того, раз Игорь публично о них пишет в своих каналах, вы можете их использовать, будучи русскоязычными, русскоговорящими, а также использовать их через своих сенаторов, конгрессменов, обращаться с ними и агитировать. У меня, к сожалению, нет проекта, про который я мог бы рассказать. Я только вчера в Стиме в Гражданскую войну поиграл, там классная игрушка есть. А за конфедератов или не за конфедератов я рассказывать не буду, это, конечно, второй вопрос. Вот, Ян, а как бы вы вот оценили возможность США проводить такие адвокационные кампании и простоту, с которыми они проводятся, потому что, ну, давайте скажем, как есть, в большинстве стран мира все-таки выход напрямую на конгрессменов, выход напрямую на сенаторов очень сильно затруднен. Но мы видим на примере Игоря, что США построены совершенно по-другому, что дотянуться до своего законодательного представителя в разы проще. Вот как бы вы оценили эту простоту и, собственно, почему вот оно настолько просто и доступно работает?
Тут два таких противоречивых момента, как мне кажется, есть. С одной стороны, вот такая вроде как простота и доступность, да, ну вот буквально есть телефоны офисов каждого конгрессмена, каждого сенатора, вот берете, набираете и звоните. Вот, и там берет стаффер трубку и с вами общается. То есть ваше обращение он заслушает. То есть понятно, что если иногда бывают периоды вот такой активной адвокации по каким-то вопросам, когда реально там сотни тысяч людей звонят, там, не знаю, просят за какого-нибудь судью не голосовать, да, вот Верховный суд, там понятно, что телефоны разрываются, и, возможно, вы не сможете дозвониться. Помимо этого, конечно, вот письма активно очень рассылаются. Иногда, если у НКО какие-то есть влияние, могут, вот как Игорь говорил, договориться с стафферами и забронировать какую-то встречу с конгрессменом. Это потенциально тоже возможно. Но даже если, допустим, у вас нет такого влияния, некоторые просто вот прут напролом, садятся там просто вот возле офиса и там скандируют что-нибудь и требуют встречи. Иногда бывает, конгрессмены сдаются и выходят, начинают общаться с людьми. То есть иногда это тоже работает. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, есть проблема, что настолько вот это вроде как легко и доступно, да, эффективность этого сильно снижается, да, то есть это не так серьезно воспринимается, и в противоположную сторону растет влияние различных лоббистов, да, вот людей, у которых есть как раз доступ постоянный к конгрессменам, что они могут до них достучаться, они могут им прям позвонить, не стафферам, а вот прям им позвонить, или как минимум стафферы звонок перенаправят сразу, либо встретиться с ними там либо в ресторане, либо где-то еще. Понятно, что это регулируется законом вообще. Вот, да, нужно отчитываться там, если вот вы сенатора или конгрессмена в ресторан повели, если у вас там сумма, по-моему, больше 50 долларов, нужно вот в отчете указать, если вы профессионально зарегистрированный лоббист. Вот. Поэтому вот такие противоречия есть. Игорь, вот можете сказать, вот вы говорили, будете фоллап делать, а у вас оценки какие, примерно сколько сенаторов-республиканцев такие, ну, скептически настроены по отношению к Габбарду?
Я ориентируюсь на недавнюю статью по-моему, это было Associated Press, они говорили про, я не помню сейчас, 5 или 7 человек. И, собственно говоря, ну вот как бы на них вся надежда, потому что демократы, понятное дело, там с большой долей вероятности все демократы будут голосовать против. Получается, что у республиканцев вот такие вот качели, да, мы не знаем, но, например, там, если мы возьмем там ту же Мурковский и вторую забыл ее коллегу
Коллинз.
республиканцев, Коллинз, да, Коллинз, Мурковский и Коллинз, то вот они прям реально, мы можем видеть по их голосованиям, что они действительно ставят какие-то вот свои принципы, свои идеи, мнение избирателей выше своей партии и очень часто голосуют не со своей партией. Поэтому вот мне кажется, что они две самые такие первые кандидатки, с которыми стоит проводить фоллоуап. Но опять же, да, тут как бы я абсолютно прав, фоллоуап это не значит, что как бы там я где-то раздобуду телефон сенатора или сенаторки, позвоню и скажу, ну что там, расскажите как. Да, это будет просто визит в офис, вы можете, ну, если делать все по уму, да, то, конечно, когда большие НКО делают там, то договариваются заранее о встрече. Иногда даже можно договориться с самим законодателем, если повезет. Вот чаще это все-таки стаффер, но все равно можно всегда сделать, да, то, что называется walk-in, прийти без звонка, без предупреждения. Никто тебя не выгонит, не скажет, что там идите его там, вас вежливо выслушают, да, вопрос там, насколько это будет эффективно, но во всяком случае вас выслушают, от вас заберут документы, если дальше уже стафферам и самому законодателю будет интересно, то с вами свяжутся и попросят какую-то дополнительную информацию, например, предоставить.
Да, Игорь, большое спасибо. Ян, тоже большое спасибо. Мы тогда в Трифектах будем посвящать какое-то время этому проекту, и Игорь, соответственно, будет рассказывать. Я вот тоже верю, что я сегодня пост написал в ТГ про Трюдо, а через час он в отставку ушел. Надеюсь, что тоже моя общественная кампания, я себе это в резюме куда-то могу записать. Вот. Но в любом случае будем рассказывать об этом. Мне кажется, такой интересный вот real-life кейс, за которым можно следить, обсуждать, и что самое главное, что Игорь делится инструментами и показывает это, знаете, вот с точки зрения кейс-стади. Мне кажется, это классно. Что касается с нашей следующей темы, то она менее радужная. Это новая волна терактов, которая прокатилась по Соединенным Штатам Америки. Тема грустная, тема очень тяжелая, и что, наверное, удивительно, что до сих пор не полностью изучена. Вот касательно всех новых терактов, которые были за последний месяц. Ян, расскажите, пожалуйста, что произошло и кого сегодня обвиняют?
Да, спасибо, Павел. Так получается, что вот трагично начался 25-й год с волны таких террористических актов. В ночь на 1 января прям преступник на электрическом пикапе Ford F-150 врезался в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит во французском квартале Нового Орлеана. Такой одна из самых оживленных улиц города и популярное туристическое место. Вот. После этого злоумышленник вышел из автомобиля, открыл стрельбу по прохожим, и его в итоге застрелили в перестрелке с полицией. Но в результате нападения погибли 15 человек, еще, по-моему, 35 получили ранения, и сейчас расследуется это как акт терроризма, потому что в машине преступника нашли флаг террористической организации «Исламское государство», запрещенное на территории Российской Федерации, и самодельную взрывчатку. Вот, нападающим оказался Шамсун Дин Джабар. Он вообще родился и вырос в Техасе, то есть он американский гражданин, который родился в США. При этом он с 2007 по 2015 год находился на службе в армии США в качестве специалиста по кадрам и информационным технологиям. В 2009 году был в командировке в Афганистане, но с 2020 года он в армейском резерве. Вот. При этом имеет звание старшего сержанта. В последнее время он работал в аудиторской компании, у него своя риэлторская фирма также была. Были у него какие-то финансовые проблемы, насколько известно. Дважды был женат с обеими женами, он развелся, и я так понимаю, тоже были проблемы с тем, чтобы он общался с детьми. Младший брат его говорил, что они воспитывались в христианской семье вообще, но вот последние годы он принял ислам. Каких-то проблем значительных с законом у него не было. Его в 2002 году поймали на мелкой краже. В 2015 езде в состоянии алкогольного опьянения. То есть, ну, каких-то прям подозрений, да, что он может быть связан там с терроризмом, с экстремизмом, вроде как не было. И сейчас уже говорят, что вот непосредственно перед своим преступлением он записал серию видеороликов, в котором говорил о своих планах, пересказывал сны какие-то, которые его якобы вдохновили вот на то, чтобы присоединиться к этой организации. Ну, то есть потенциально возможно, что есть какие-то проблемы все-таки психического характера тоже здесь. Вот. И помимо этого, власти США сейчас еще расследуют возможную связь терактов в Новом Орлеане со взрывом электрического пикапа Тесла, который произошел позже, уже утром 1 января, возле отеля Trump International в Лас-Вегасе. И в результате погиб водитель автомобиля, еще 7 человек пострадали, и внутри обнаружили канистры с топливом, фейерверки, подключенные к детонаторам. Сам водитель, насколько известно, застрелился перед тем, как автомобиль взорвался. При этом в обоих случаях машины были арендованы с помощью сервиса каршеринга Туру. Вот водителем взорвавшегося кибертрака был ветеран, тоже ветеран американской армии Мэтью Ливелсбергер, который жил в Колорадо-Спрингс. Он служил старшим сержантом в спецназе. В день гибели он был в отпуске, то есть он находился на службе непосредственно. И он до этого служил в Украине, в Грузии, в Конго, участвовал в боевых миссиях в Афганистане, то есть такой большой опыт имеет. Как узнали террористы, он вообще поддерживал Трампа, считал, что вот он поможет американской армии, в том числе, и вроде как развелся с первой женой из-за политических разногласий, потому что она в 2016 году за Берни Сандерса была, а он был за Трампа. Но сослуживцы вообще его описывают как преданного солдата, хорошего товарища, но при этом такого очень политизированного и патриотичного. При этом также писали, что он страдал от полученных в армии травм, в том числе травм головы, которые он скрывал от начальства, боясь, что его из-за этого могут уволить из армии. В телефоне у него нашли такие дневники своеобразные. Он там критиковал правительство США за бездействие, писал, что вот политики хотят только обогащаться, Америка как-то должна проснуться, и что вот, собственно, этот теракт, он может как-то их разбудить. Вот. Но спецслужбы при этом не считают, что он был как-то враждебно по отношению к Трампу настроен, да, что, ну, что это не символично, то, что он взорвался именно возле отеля Трампа в Лас-Вегасе. Один из его коллег, он говорил, что незадолго до этого он получал письмо от него. Он там писал как про какую-то антигравитационную технологию, которую Китай и США применяют в новых беспилотниках, и вот считал, что недавняя история с дронами, которую мы вот в прошлом выпуске обсуждали, что вот она как раз связана с Китаем, что это вот китайские дроны. В ФБР сейчас считают, что он страдал от посттравматического расстройства, при этом вроде как сейчас уже не видят связи между взрывом в Лас-Вегасе и в Новом Орлеане, хотя, опять же, есть вот некоторые параллели, потому что они тоже вот оба арендовали автомобили в одном приложении, но это, в принципе, мало о чем говорит, да, много людей пользуются одним приложением. Кроме того, они в какой-то момент служили на одной военной базе Форт Брэк в Северной Каролине. Но база там довольно большая, то есть не факт, что они знали друг друга и общались между собой. И в Афганистане они тоже в одно время были, но это опять же тоже не говорит о том, что у них какая-то личная связь была. Ну, то есть вот тоже налицо, что вроде как такой достаточно разной, да, направленности террористические акты, вот. Но если покопаться, то вот всплывают вещи, ну, как мне кажется, лично мое мнение, что вот связано все-таки с какими-то психологическими, психиатрическими проблемами.
Да, Ян, большое спасибо. Игорь, а вот когда похожие теракты происходят где-нибудь в Париже или в Берлине, вот в европейских странах, то обычно там несколько дней, иногда даже недель, в целом царит такая атмосфера страха, люди боятся передвигаться на метро, на общественном транспорте, все занимаются думскроллингом, следят за всеми новостями и пытаются в целом так разобраться в том, что происходит. Вот так же ли это работает в США? Вот произошло два пока предположительно, ну, один точно теракт, второй предположительно положительный теракт в Соединенных Штатах Америки. Вот, например, в вашем штате или у ваших коллег у кого-то есть такое вот ощущение страха? Или все-таки это вот настолько находится в другом месте, что оно в целом на американцев глобально не влияет?
Ой, ну, мне тяжело сказать, потому что это, мне кажется, надо целое исследование проводить, да, вот основываясь на каких-то своих впечатлениях, опять же, которые могут быть неверными, потому что они опираются на там какой-то бабл там в тех же соцсетях, в знакомых и так далее. То есть мне кажется, что, ну, есть какая-то уже привычка, что ли, к терактам, да, и с одной стороны, да, это ужас, потому что машина врезалась в толпу празднующих Новый год, и, собственно говоря, потом вышел водитель и начал стрелять. Но как бы если мы вспомним, такое там периодически происходит в Америке, да, и я помню, что была стрельба на 4 июля, например, и там школы, там стрельба в школах тоже она происходит постоянно, там эти случаи, они там десятками исчисляются, а по итогу года там и сотнями, наверное. И поэтому, да, какой-то есть определенный шок, но как бы сказать, что там этот шок останавливает жизнь, мне кажется, что я не могу. Но вот что показал вот этот, вот эти оба инцидента, это то, как люди готовы к продвижению каких-то там конспирологических теорий, даже там не зная, что произошло, не обладая полностью всей информацией, то есть, условно говоря, как по Новому Орлеану началась, это прям поток сообщений о том, что этот человек только что пересек границу на юге, значит, с Мексикой, и вот, значит, смотрите, что произошло, там открытые границы, бла-бла-бла и так далее. А потом выяснилось, что это вообще американский гражданин, да еще и бывший военнослужащий американской армии. Ну, то есть это вообще никак не связано с открытыми границами. А во втором случае, вот как раз Ян упомянул, что в двух случаях бралось, автомобиль был, ну, как бы там, через каршеринг, да, и там какие-то пошли такие предположения, что Хиллари Клинтон владеет акциями этой каршеринговой компании, поэтому явно, что Хиллари Клинтон замешана. Ну, то есть, мне кажется, что людей вот это, ну, не то чтобы сильно пугает, но дает простор для огромного количества конспирологических теорий, при том, что ФБР молчит, потому что ФБР не хочет давать какие-то слухи. ФБР хочет установить факты и давать факты. Поэтому, ну вот, наверное, как-то так.
Да, Игорь, большое спасибо. Давайте тогда перейдем к следующей теме, к межвидовой борьбе внутри мага-движения, ну или, наверное, в целом внутри республиканцев. Собственно, что произошло? Если совсем вкратце, есть господин Илон Маск, есть господин Вивек Рамасвами. Они возглавляют департамент эффективности. Ну, сейчас будут возглавлять, скорее всего. И оба бизнесмена. И оба бизнесмена, которые нанимают себе иностранных сотрудников. Что это такое? Это мигранты на легальной основе по рабочим визам H1B. И благодаря этим визам они нанимают сотрудников из Индии, из Китая, из Центральной Азии, из Узбекистана, кого-то из России, из Украины, из других различных стран. То есть по всему миру набирают не американцев. Тут вот это ключевой как бы, аспект. И недавно их начали за это критиковать. Начала не абы кто, а Лора Лумер. Она называет себя журналистом-активистом. Она прославилась тем, что, по-моему, на заседаниях, на слушаниях в Конгрессе приковывала себя наручниками, к стульям и тем самым кричала различные высказывания, по-моему, и про Израиль у нее были, и в целом про ковид, и про критику того, что происходило вокруг Трампа, там, уголовные дела и прочее, прочее, прочее. Но в целом она действует, скажем так, вот если почитать вот паблик левых активистов, вот, у которых ходят футболки Че Гевары, и вот они прям знают методички, не знают, что это из сопротивление, там чуть само нам не сказал, сопротивление с полицией в Пенсильванском университете, а то там ты держишься так, можно кинуть такое, это твои права такие, то вот горячая линия для там адвокации, для того, чтобы адвокаты пришли и защищали вас. То здесь то же самое, только с правой стороны. То есть она вот абсолютно в этом плане точно такая же. То есть идеологизирована, заряжена и вот выступает против всех, кто как-либо претендует на доступ к телу к Дональду Трампу. Почему я упоминаю Дональда Трампа? Потому что, во-первых, когда начался этот конфликт, а он начался публично в социальной сети Twitter, ну, ныне X, то Лора Лумер сразу сказала, что, смотрите, вот Илон Маск и Вивек Рамасвами нанимают себе индусов. Как так можно? У нас что, в США нет умных американцев? И на это Вивек Рамасвами написал огромную просто пасту, огромную статью о том, что, ну, по факту-то на самом деле нет, по одной простой причине, потому что есть разница в культурах. В США есть нет соревновательной культуры, есть культура как бы нормальности. А вот там, условно, в Индии или там в Китае есть различные олимпиады для школьников, и вот там превозносят учеников, которые там, не знаю, не королева бала или там главная принцесса бала, а та, кто, девушка, которая выиграла там олимпиаду по физике. И, собственно, начал про это рассказывать, что, смотрите, вот там разница культур, того, как мы подходим к отбору наших детей, тому, как мы развиваем наших специалистов и прочее. Ну, то есть высказал свою позицию с точки зрения того, как обычным бизнесменам на это смотрят. Его поддержал Илон Маск, который до этого с ним, честно говоря, по-моему, 1,5 или 2 месяца практически не пересекался в этой социальной сети и нигде публично, хотя они вдвоем возглавляют одно место в будущем департаменте. И что самое, наверное, интересное, что они сразу напали резко на Лору Лумер, причем не называя как бы ее вот имя, то есть так немножко игнорируя. Но Илон Маск потом все-таки перешел на личность и сказал, что, скажем так, через мат, что тот, кто выступает против этих виз, он дурачок и идиот. Потому что в данный момент, если США хочет быть страной номер один, особенно в техническом развитии, в технологическом развитии, то ей нужны специалисты, которые не только из Запада, то есть не только западные специалисты, в том числе из Индии, из Китая. Лора Лумер, соответственно, начала на него нападать в социальных сетях, говорить, что это не патриотично, так нельзя, и что лично Трамп выступает за ограничение этих виз. И постоянно ссылался на этот аргумент. После этого, по ее утверждению, Илон Маск лишил ее синей такой галочки в Твиттере, которая позволяла бы ей получать донаты и позволяла бы ей, соответственно, на платной основе получать за свои посты денежку. И она обвинила его в том, что вот он гасит свободу слова, и как он может быть абсолютистом свободы слова, если сам не соблюдает собственные принципы. Он же потом объяснил, что на самом деле она взяла и просто выложила адрес одного из людей, которые сейчас попали в администрацию Трампа и будут заниматься вопросами АИ, и поэтому этот доксинг, ну, когда вы палите персональные данные, он запрещен. Поэтому ее из-за этого забанили и убрали галочку. Как было на самом деле, я думаю, что никто не узнает. Может, только в мемуарах лет через 10, либо какой-нибудь биограф напишет про это. Но глобально все ждали чего? Что скажет Трамп? И Трамп сказал, слушайте, визы нормальные. Как бы мне вообще по кайфу. Я людей набираю. У меня в отелях все и в компаниях работают по ним. Никаких проблем не вижу. А поэтому спор на этом, собственно, окончился. Но что самое интересное, что вот мама мага-движения Марджери Тейлор Грин, она и здесь поддержала эти визы, что для меня, честно говоря, было удивительно, потому что до этого она выступала на совершенно других позициях, что практически вся миграция должна быть ограничена, а здесь она сказала, что нет, я вообще из строительной фирмы пришла, из сферы стройки, поэтому мы там нанимаем таких людей, и это нормально. При том, что саму Лору Лумер, она буквально так поставила немножко на место и сказала, что вот эти блогерские выскочки, которые набрали себе там миллионы фолловеров, они-то, ну, на самом деле до избирателей не могут достучаться, и реальных людей вокруг нет, то есть они живут в, ну, как бы фейковых эхо-камерах и общаются сами с собой. Поэтому зачем нам слушать их мнение? Но по итогу, в общем, Лумер проиграла, извинилась, это не сработало, по-моему, галочку ей не вернули. Илон Маск победил, Вивек Рамасвами победил. Как говорит Евгений Николаевич Минченко, акции Лоры Лумер идут вниз, акции Вивека Рамасвами идут вверх, акции Маска идут вверх, акции Трампа, ну, в принципе, остались на месте. Ян, как оцениваете вот этот вообще конфликт? Кто прав, кто виноват? Насколько вам не нравятся обе стороны? Вот, или, может, вдруг нравится кто-то?
Я бы немножко расширил в том плане, что это такой конфликт между двумя лагерями, да, вот в новом трампистском движении. С одной стороны, вот такого технобро, да, Кремниевой долины, да, вот повышение эффективности, все доходы порезать, и с другой стороны, вот такого нативистского националистического движения, да, которая выступает за ограничение миграции, и как этот спор показал, не только нелегальной миграции, любой миграции, в том числе высококвалифицированной миграции, от которой Америка действительно очень сильно зависит. Да, действительно, 70% получателей визы из Индии, нравится кому-то, не нравится, это факт, да. Вот. Они, для них, конечно, пост Рамасвами это действительно оскорбление такое, потому что как бы вот американская культура, да, вот типа мы как бы боремся за возвращение американской культуры, а тут человек говорит, что культ качков, да, вот в школах, да, вот американских королев выпускного бала, это вообще посредственность и ужас. Ну как это так? Что ты нам будешь тут рассказывать, да? Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, там же не только Умер, там и Стив Беннон, бывший советник Трампа, на стороне Умер подключился, который начал очень активно гнать на Маска. А кто не включился в эту дискуссию, но явно как-то немножко заочно в ней участвует, это Стивен Миллер, человек, который за миграцию будет отвечать в администрации Трампа, человек, который очень активно критиковал вот эти визы H-1B, которые их ограничивал в первый срок Трампа. Напомню, тогда Трамп вообще говорил, что это плохие визы и должно быть их поменьше. Вот, сейчас уже, ну, бывает такое мнение меняется. Правда, конечно, у него-то люди работают не по H-1B, а по H-2. Это виза для низкоквалифицированных сотрудников. То есть у Трампа все-таки как бы не биг-тех, да, компания. Вот, но тем не менее, да, такой вот достаточно забавное превью, мне кажется, того, какие будут столкновения. Это только один лишь вопрос, да, и много таких вопросов, которые будут всплывать и по которым есть принципиальный конфликт, насколько по-разному смотрят эти два крылья на то, как должна развиваться дальше Америка.
Да, Ян, спасибо, Игорь. А вот если совсем кратко, как вам этот конфликт, о чем он говорит?
Ну, опять же, он говорит о том, что нас ждут интересные 4 года. Да, мы видим, как Трамп внезапно поменял свою точку зрения на H-1B визы. Мы не знаем, почему он это сделал. То ли это исключительно из-за Маска, то ли исключительно из-за своего бизнеса, то ли еще из-за чего-то. Напомню, что есть исследование Института Катона о том, что Трамп в первый свой срок боролся именно с легальной миграцией, а не с нелегальной. Ну а в целом, как бы мы посмотрим, у меня такое ощущение, что, знаете, как борьба с нелегальной миграцией и с легальной миграцией, неважно, она в новые 4 года действительно будет, но просто будут исключения. Да, вот для бигтеха исключения, Марджери Тейлор Грин сказала, для стройки
Стройки.
исключения, для этих исключения, для тех исключения. Ну, как бы нам будет интересно наблюдать и будет о чем рассказать зрителям.
Абсолютно согласен. Это была программа от Трефекты. Веселов, Слабых, Дубравский. Всем пока-пока.
Пока.
Пока.
Кажется, мы еще в эфире.
Да, мы еще в эфире, нас не отключают. Ну хорошо, значит, тогда еще можно что-то обсудить.
Продлеваемся на
Бесконечный эфир.
час. Но,
Ура! 2 часа от эффектов. Да.
кстати, Слумер, там еще интересный момент какой. Она же привела, когда у них был спор с Маском, Маск сказал, что типа, ну нам нужны очень серьезные кадры, там лучшие
Высококвалифицированные.
кадры со всего мира, да. А она взяла и привела статистику открытую по зарплатам людей, которые получили H-1B визы в Тесле, по-моему, ну, то есть в компании Маска, с зарплатами, там, которые начинались 70-80 тысяч долларов. То есть это явно не такие, как Маск сказал, 0,1%
Там же
процента.
законодательно прописано, что у них минимальная зарплата 60 тысяч должна быть. То есть
Да,
это
да.
сейчас, в принципе, уже средняя зарплата, такая медианная по Америке. Тут еще забавный момент, в этот спор же Берни Сандерс еще включился. Знаете, как в этом
Да,
меме с
кстати.
перетягиванием канатов, как раз оказался на стороне Лоры Лумер, сказал, что да, действительно, визы это не очень хорошие. Вот людей на низкие зарплаты привозят в США, да, вот они зависимы от работодателя, потому что виза так работает, у вас пока трудовой контракт с работодателем, вы можете находиться. Если он будет расторгнут, то вам нужно США покинуть, либо переоформиться очень быстро на другую работу. Ну и что это создает такие, ну, как бы неудобства, да, что работник не будет сильно, как бы, ну, как сказать, права качать, да, потому что он от работодателя очень сильно зависит. Вот. Естественно, это мешает американским вот сотрудникам, вообще это как не очень хорошо. Но вот такой забавный достаточно момент. Вот подкова все-таки работает.
Да,
Опять.
это абсолютно так. Но интересно, кстати, как Сандерс, он же поддержал до этого Маска с этим, с Доджем, с департаментом эффективности. То есть он
А, ну
по
насчет
одной из тем.
Пентагона сказал, да, Пентагон надо резать,
Он
надо,
как
надо.
пример, да, не, он в целом поддержал, он сказал, что надо сокращать, что большие государственные расходы, причем неоднократно. Очень интересно, что у него позиция очень выборочная такая по отдельным вопросам, то есть не вот этот набор месседж-бокс, я там республиканец, значит, я там про Трамп, не знаю, про Ганна, про ГАТ и так далее, а что разные совершенно направления есть, то есть в этом плане прикольно. Вот, ну,
Ну,
конечно,
Сандерс вообще в 2016 году-то проган был очень сильный, потому что в Вермонте очень много производителей оружия огнестрельного, поэтому он всегда как бы он такой, ну вообще да, ну как бы вот Иски судебные нельзя подавать против производителей, я против. Ну, то есть, это как бы на самом деле штука вот такая, да, несмотря на то, что у политика могут какие-то партийные взгляды, да, быть вот стройные очень. Если у него в штате, допустим, какая-нибудь индустрия, да, вот промышленная или не обязательно, или мощная сфера услуг, у которой как большое влияние, он всегда будет очень сильно за нее топить, потому что, во-первых, это часто поступление денег на избирательную кампанию,
Рабочие
плюс
места.
это и рабочие места, то есть всегда очень сильно лоббируют вот в своих местах.
Ну,
Ну,
политика,
согласен.
а как по-другому? Он как этот самый между струйками пробежит. А возвращаясь, кстати, ну это уже не политика, это просто как бы Чарли Кирк, да, ну не политик, скорее ведущий блогер, я не знаю,
Ну,
как
так
это.
консервативные активисты и христианин, он
А,
именно подчеркивает это,
а,
поэтому, да, как бы христианский, консерватор, активист. А, кстати, выстроил полевую кампанию Трампа, на самом деле, то есть во многих
да.
вот эти голосования досрочные, это он как раз.
Ну вот мы как раз сказали, что тот же там Стив
Беннон.
Беннон вмешался в этот спор, а у Кирка, по-моему, это он как раз, у него было видео, где он записал, что типа того, что вот, значит, приглашают на H1B работать, а я вот знаю, там типа человек закончил Вашингтон Юниверсити, по-моему, значит, парню 23 года, и он весь отличник, а работу себе найти не может, как software engineer, да, этот, программист. И вот, а как бы, и почему, значит, предпочитают брать каких-то, значит, людей из других стран, которые там учки от такого уникального специалиста не берут, как бы. Ну, то есть, мне кажется, что действительно вот эта вот тема, несмотря на то, что сейчас Трамп поставил точку в ней, да, и как бы сказал, что нет, ребята, H1B хорошо, она все равно будет, при том, что, ну, понимать, что H1B это реально капля в море, потому что есть ограничения по общему количеству виз, которые выдаются рабочих, их там, я не сейчас не помню, 50 или 70 тысяч, что для
Очень мало.
американского рынка это вот настолько мало, да, но это
Их же
хорошо
случайно еще
показывает.
выдают. Там же не
Нет,
конкретно, то есть там еще...
там смотрите как, то есть поскольку подают большое количество, при том, что есть этот вот кэп по количеству виз, подают гораздо больше заявок. И вот как, собственно говоря, понять, там, какие заявки рассматривать, нет, производят лотерею, и, собственно, любимая американская игра, даже вон на войну во Вьетнам по лотерее тоже, значит, люди отправлялись, и выбирают, какие заявки рассматривать. То есть, и это не
Настоящий
факт, что даже...
республиканский принцип, чего лотерея, это как бы со времен Древней Греции еще.
Ну да, нет, ну реально, реально есть, и как бы вот куда ни посмотри. И здесь ровно то же самое, то есть сначала там из условно 300 тысяч заявок выбирают там условно 70 тысяч, а кого будут рассматривать. Ну да, с ним не повезло. Я помню, что ну вот в году я закончил в 17-м, вот как раз, не помню, в 17-м или 18-м году я как раз лотерею выиграл, и как бы, ну все, ты не выиграешь лотерею, и там какой бы ты ни был специалист, но как бы тем не менее, понятно, что больше всех там программистов и так далее, но
Ну, 100%.
вот, но как бы это интересно, потому что действительно вот эти все, сейчас временно Трамп поставил точку, но я думаю, что еще миллион раз вернутся, и действительно вот эти исключения, да, потому что, ну, начнется как бы, даже тот же самый Техас, который вроде он против миграции, да, нелегальной миграции, а урожай-то нужно собирать, нужно. Как бы, а как там, ну, даже с теми же тарифами, как бы Трамп сказал, что то на продукты, там, на товары из Мексики, да, будет вводить тарифы, там, ну, при каких-то условиях. Ну, хорошо, а, ну, а как, из Мексики там куча еды приходит в Штаты, и не только еды, и там список огромный. Поэтому мне кажется, что это будет очень интересно наблюдать за всем этим. Я, кстати, проверяю, да, действительно, мы в эфире.
Да, мы в эфире, я
Будут
тоже проверяю. И в
лоббировать,
Телеграме
значит,
еще.
очень активно, мне кажется. То есть
Ну,
разные индустрии
хорошо.
будут активно лоббировать. Вот, а можно наших не депортировать, наших, пожалуйста, оставьте. У нас все хорошие, у нас в вагончиках живут, вот тут собирают помидоры, там никого не трогают, мы их никуда не выпускаем, поэтому наших не трожьте. Вот те, которые там есть, их, пожалуйста, депортируйте. Наших не трогают. Ну, как бы, с одной стороны, вроде как классика, да, что как бы лоббизм в США никто не отменял, он как бы всегда был, всегда будет, вот, насколько он усилится, не усилится. Ну, усилится, наверное, мне кажется, потому что при республиканцах все равно бизнес чаще свои интересы продвигает, по крайней мере, успешно.
Ну,
Поэтому
фарма
посмотрим.
демократическая, мне кажется, самое же топ-1, по-моему, по как раз лоббистам и по СМИ, которые...
Фарма, да, много-много демократам дают, да.
Ну,
Ну, вот
это правда, почему? с этой точки зрения, кстати, фарма, вот при всем моем негативном отношении к Кеннеди-младшему, да, вот будет очень интересно посмотреть, как он будет бороться с фармой, с той самой и с их лоббистами, потому что, как бы, понятно, у него свое, почему он хочет с ними бороться, но, тем не менее, будет интересно смотреть, а как, собственно говоря, все это будет проходить, да, и главное, что... Что меня расстраивает, наверное, да, это то, что вполне возможно, что эти все процессы, они будут идти не публично, не то чтобы они прямо вот лоббирование какое-то публичное, но Америка вот превращается в ситуацию, ну, может, имеет шанс, не превращается, имеет шанс превратиться, как в России, да, когда Путин есть такой главный решатель всех, да, и он там ставит точку, как бы, и говорит, будет вот так. И вот мы сейчас видим, что то же самое произошло с теми же H1B визами, когда Трамп сказал, что как бы все, визы хорошо, ставим точку, да, и Лумер вместо того, чтобы отстаивать свою точку зрения и говорить о том, что вот смотрите, есть какие-то основания, потому что ну, вот то, что она сказала, что зарплата в 70-80 тысяч, это никакие не топ 0,1% специалистов, это ведь, ну, объективно так. Но вместо того, чтобы отставить свою точку зрения, она просто как бы, ну да, вот если Трамп говорит, что H1B хорошо, значит хорошо.
Ну,
Но
она
опять же,
отстаивает, но я бы не
посмотрим.
согласился. Нет, она продолжает отстаивать. Она просто извинилась за то, что нарушила правила Твиттера, потому что она объективно деньги
А, я
хочет
не понял.
вернуть. Да, но глобально она на тех же самых позициях осталась. У нее
А, окей, я не
вот у
прав.
ее можно, мне кажется, назвать достаточно радикальной, в том плане, что она вот такие классические левые методы, мне кажется, 70-х, 80-х протестов использует. Она не гнушается, скажем так, и уличных протестов. То есть, ну, в этом плане очень необычная вот республиканка. И плюс я бы сказал, что она, ну, сверхконсервативная. Потому что самое удивительное, что она еще, по-моему, сверхпроизраильская, если я не путаю, вот тоже надо уточнить, не помню. Либо наоборот, критикова, надо уточнить. Но в
Я
любом случае,
думаю, что скорее
необычный кейс.
наоборот. Я думаю,
Да,
наоборот.
вот я не помню на самом деле, потому что я помню, что она выступала вроде за, но позицию по 7 октября ее не помню. Я помню только, что сейчас ее действительно Беннон поддержал. Но я не знаю, меня Беннон просто визуально даже смущает. Я не знаю, как там Трамп с ним в одном помещении может находиться.
Ну, Беннона скоро не будет, потому что, опять же, я напомню,
Второе
что
дело.
Беннон, да, у него второе дело, по первому, это как было как раз со стороны стены, когда значит, он создал НКО Build the Wall, как-то так оно называлось, и оно собирало деньги на строительство той самой стены, а потом выяснилось, что деньги пошли не на строительство стены, а